Добрый день, дорогие друзья, с вами я, Егор Яковлев, и это «Цифровая история». Сегодня мы в резервной студии будем общаться с Олегом Ракшиным, документалистом, исследователем из Самары, который приехал для того, чтобы рассказать о чрезвычайно интересном сюжете, особенно актуальном в преддверии 75-летия Великой Победы. Речь идет о поисках органами государственной безопасности нацистских карателей, которые совершили злодеяние в деревне Хатынь. Сожгли эту знаменитую деревню, выполняя приказ нацистского командования в рамках карательных операций на Восточном фронте.
Да, скоро у нас годовщина этому печальному событию, 22 марта, исполняется 73 года. Я считаю, что мне очень повезло в жизни, так как судьба меня свела с людьми, которые принимали самое непосредственное участие в поисках этих карателей, в их разоблачении. Некоторое время тому назад я работал в качестве соведущего и сценариста над циклом телевизионных программ об истории Куйбышевской самарской контрразведки. Главным экспертом, главным ведущим этого цикла был на тот момент директор музея истории ФСБ в Самарской области, бывший начальник Куйбышевской контрразведки, ныне, к сожалению, покойный полковник Хумарьян Сергей Георгиевич. Вот как-то раз он, зная мой интерес к истории гражданской войны, непосредственно к истории захвата Самары чехословацкими легионерами, спросил: «Олег Александрович, а хочете познакомиться с человеком, который нашел убийцу Венцека?»
Здесь надо нашим зрителям пояснить, кто такой Венцек.
Да. Франциск Иванович Венцек – это начальник революционного трибунала города Самары. Погиб 8 июня 1918 года во время штурма Самары дела чехами. Постсоветская историография вот факт гибели Франциска Ивановича преподносила как акт возмездия разъяренных жителей к палачу Венцку, который, ну вот по их мнению, подписывал расстрельные списки, у него руки там по локоть в крови. Но вот факт заключается в чем? Дело в том, что с конца 17 года по июнь 18 года политическая ситуация в Самаре была такова, что большевики никакого террора против своих политических оппонентов, против жителей Самары не проводили.
Надо здесь заметить, что вообще вот этот первый период советской власти был весьма мирным и спокойным. То есть, если мы возьмем историю становления советской власти в регионах, то ее вполне справедливо описывает термин «триумфальное шествие» советской власти. То есть советская власть установилась в регионах преимущественно мирным путем, потому что ее поддерживала значительная часть населения. Имеется в виду регионы не Петербург, да, не Петроград, где произошло вооруженное восстание, и не Москва, где также были бои. Но вот и Самара, и, например, Царицын, да, это были города, в которых все произошло весьма-весьма, можно сказать, даже незаметно для населения. Да, этот переход был очень плавным. И никакого террора до осени даже, наверное, 1918 года красного не было. То есть, если мы возьмем историю термина «красный террор», то мы увидим, что, собственно, красный террор декретируется только после убийства Урицкого в Петрограде и покушения на Ленина в Москве, которое совершила Фанни Каплан. То есть это конец августа 1918 года, после которого в начале сентября издается декрет о красном терроре как мере возмездия за вот эти вот контрреволюционные покушения. То есть красный террор был ответом на белый террор. До этого, да, могли происходить эксцессы, как убийство Шингарева и Кокошкина, депутатов Государственной Думы. Их убили матросы разъяренные, но по этому поводу было начато следствие. И, в общем, это не было деяние государственной власти, это был анархический порыв такой. Такие вещи происходили, но, соответственно, как бы органы ЧК не злобствовали до начала гражданской войны. Действительно, никакого массового террора не было. Сейчас, насколько я знаю, уже опубликованы документы о деятельности Венцека на посту руководителя трибунала, и становится понятно, что он не вынес ни одного смертного приговора, и, в общем-то, был едва ли не самым гуманным деятелем советской власти в Самаре.
Да, то есть по его приказу были выпущены посаженные временным правительством в тюрьму как это выразить, сотрудники и руководители силовых ведомств, да, жандармерии, полицейских, под честное слово, за то, что они не будут воевать против советской власти.
Ну, это известный вообще романтический такой период советской власти, когда под честное слово отпускались очень многие представители старого офицерства. Ну, самый яркий пример – это Петр Краснов, который не просто представитель старого офицерства, а шел на Петроград для того, чтобы свергнуть советскую власть.
Кстати, да? По поводу Петра Краснова, человек, о котором я сегодня буду рассказывать, кто будет главным героем моего повествования, начальник разыскного отдела контрразведки Куйбышевской Леонид Георгиевич Колмаков, как-то меня спросил: Олег Александрович, ты знаешь, Краснова-то за что повесили? Да, за то, что он коллаборационист, да. Но в том числе ему припомнили несдержанное слово. Он обещал не воевать, и слово не сдержал. Ему это припомнили. Ну, да, и, кстати говоря, в Куйбышеве-то, в Самаре в тот момент, вот в период, 1918 год, по осень 1918 года не было органов ЧК. Самарская губернская чрезвычайная комиссия возникла только после того, как из Самары ушли чехи. Но уже первый состав Самарской ЧК как раз состоял из сотрудников контрразведки 4-й армии, то есть армия, которая освобождала Самару. И среди множество задач у сотрудников ЧК был и поиск пособников, интервентов, в том числе тех, кто принимал участие в убийствах советских работников и мирных граждан.
А как произошло убийство Венцика?
Ну вот, как я сказал, постсоветская историография описывает это вот одним образом. В реальности, когда после приказа Дзержинского началось следствие, выяснялись обстоятельства гибели Венцика. Выяснилось, что непосредственно за это убийство отвечает три человека. Это Карцев, Филашев и Воронцов. Филашев и Воронцов успели с чехами уйти, а Карцев на момент ареста работал уже таким мелким советским чиновником. Его арестовали, судили, расстреляли.
Эти три персонажа.
Это чиновники царской власти. Кто-то, один был мясник, другой продавец ювелирных изделий, мелкие служащие.
Такая ненависть к Венцику?
Ну, трудно сказать. По всей видимости, там, возможно, были какие-то личные мотивы. Например, сохранились свидетельства, что, например, Воронцов купил револьвер системы «Бульдог», и перед тем, как чехи вошли в город, он знакомым этот револьвер показывал, хвастал, что очень скоро мы вот этих краснопузов будем убивать. То есть эти намерения у него были уже явно раньше. И вот так случилось, что на улице, нынче это улица Венцика, раньше это называлась улица Заводская, да, Заводская, когда арестованных Штыркин и Венцика вели в сторону вокзала.
Их Штыркин это кто?
Иван Штыркин – это начальник жилотдела. То есть они вместе с Венцком пытались скрыться. Их опознали, арестовали, повели в сторону вокзала. И вот в какой-то момент к Штыркину подскочил кто-то из этой троицы, сейчас я уже не помню подробности, ударил Штыркина булыжником по голове. У Штыркина из рассеченного лба потекла кровь. И, в общем-то, знаешь, основные претензии у толпы были-то не к Венцику, а к Штыркину, к человеку, который занимался там расселением,
уплотнением.
Да, да. В основном-то били его. И Венцик, наверное, мог бы под шумок избежать расправы, да, убежать. Но он шел рядом с Штыркиным, поддерживал его рукавом, куртки вытирал со лба своего товарища кровь и постоянно обращался к толпе с вопросом «Товарищи, за что?». Товарищи, за что? В какой-то момент к нему подбежал Воронцов и несколько раз выстрелил из револьвера. Потом застрелил Штыркина. Вот, кстати говоря, мы с тобой недавно были вот ровно на этом месте, где эта трагедия произошла. Чехи трупы раздели, сняли там с Венцика краги, куртку, пошарили по карманам. И потом и Штыркина, и Венского похоронили в общей яме недалеко от кладбищенского туалета. Все это расследовалось, как я уже говорил, было известно вплоть, все, вплоть до марки оружия, из которого убили Штыркина и Венцика. Так вот, как я уже сказал, Филашев с Воронцовым успели скрыться, Карцева арестовали, расстреляли и сравнительно недавно его причислили к лику незаконно репрессированных. Филашева нашли...
Да, почему?
Ну, посчитал, ну, посчиталось, что он вот незаконно терпел от советской власти. Да. Его оправдали.
Угу.
Филашев был спустя какое-то время найден в одной из тюрем, где он отбывал наказание за уголовное преступление. А вот Воронцова под чужой фамилией нашли аж в конце 60-х годов. Ну, уже... Он находился в очень сильно преклонном возрасте. Под чужой фамилией его нашли где-то в Карелии. И вот нашел его человек, о котором я сегодня буду рассказывать. Это начальник розыскного отдела Куйбышевской контрразведки, полковник Леонид Георгиевич Колмаков. Ну, теперь непосредственно, кстати говоря, как вы знаете, наверное, органы контрразведки начинали искать пособников фашистов, ну, уже и во время войны, и сразу после окончания войны. Вот разыскным отделом Куйбышевской контрразведки после войны было найдено около 400 человек на территории Куйбышевской области. Там в том числе был такой персонаж, как Сергей Колесников, бывший старший лейтенант Красной Армии, который убил своих подчиненных, перешел на сторону врага, очень быстро поднялся по служебной лестнице и даже был начальником полиции Симферополя. Лично участвовал в расстрелах, в казнях. После войны он скрывался на территории Куйбышевской области под вымышленной фамилией, был опознан одной из жертв, которая выжила после расстрела. Его привлекли к суду. Ну, то есть такая была рутинная работа по поиску военных преступников. С Хатынью все немножечко по-другому. Почему? Потому что такая настоящая детективная история, в которой ну вот, мои знакомые поучаствовали. Дело было так. В начале 70-х годов из Белоруссии в Куйбышев, в управление КГБ по Куйбышевской области, пришел запрос на некоего Сахно Степана Васильевича. Было необходимо, чтобы Степан Васильевич опознал фотографии нескольких полицейских, которые, возможно, предположительно участвовали в убийстве, в расстреле старосты подпольщика и членов его семьи. Дочь этого старосты подпольщика, получив несколько пулевых ранений, чудом после расстрела осталась жива. И на тот момент вот выступала в качестве свидетеля убийства своей семьи, своих близких. По Сахну там ситуация была интересная. Дело в том, что органы контрразведки, органы СМЕРШ, знали, что он служил в полиции. Почему? Потому что он призывался не в 18-летнем возрасте из родного села под Киевом, а уже в 20-летнем возрасте за 1000 километров, от Киевщины полевым военкоматом города Лида. И, в общем-то, сотрудники СМЕРШ знали, что он служил в полиции, но каких-то вот прямых улик против него не было. И товарищ Сахно стал воевать против немцев. И, надо сказать, что воевал очень хорошо, у него были ордена, медали. Да и после войны к нему придраться было не к чему. Он работал мастером на заводе имени Фрунзе, был такой активный общественный деятель, был внештатным сотрудником АБХСС, председателем товарищеского суда, рассказывал пионерам о подвигах, которые совершал в годы Великой Отечественной войны, ну, естественно, умалчивал.
Ну, он фигурировал как ветеран, ну, и да. Орденоносец.
Да, да. Когда Сахно вызвали на опрос, Леонид Георгиевич мне постоянно говорил, Олег Александрович, мы не вызывали на допрос, мы всегда даже вот в повестке писали, что это не мы вас вызываем на опрос, а не допрос. Мы не должны были бросить даже тени на человека, который ну, всего лишь является свидетелем. Никаких преступлений за ним, вот пока де юре, не числится. Мы с ним работаем как с добросовестным свидетелем. Сахно, когда узнал, о чем пойдет речь, тут же вызвался помогать. Он смотрел предъявленные фотографии, но и всех опознал. С небольшой оговоркой. На Иванова он показывал, что это Петров, на Петрова, что это Иванов. При этом по каждому персонажу он давал самые подробные объяснения. Описывал их внешность. Чем этот персонаж занимался в батальоне. Буквально мельчайшие мелочи рассказывал, но имена фотографии путал, причем путал осознанно. Это, естественно, Колмакова очень сильно насторожило. Он такой был человек, к сожалению, он тоже умер где-то года два тому назад. Леонид Георгиевич такой был очень подвижный дядька. Он во время интервью начинал дерзать на стуле, вспоминая, говорил так: значит, ты что ж, решил со мной в покер поиграть? Я, говорит, с тобой в покер поиграю. Ну, говоря о своем оппоненте. На следующей беседе Сахно рассказывал о бесплодных попытках найти партизан. Мы, говорит, в основном-то охраняли склады, охраняли там железнодорожные станции, разъезды. В карательных операциях участие не принимали. Мы видели следы преступлений, которые совершали немцы. Но сами мы белые пушистые. Подолгу обдумывал ответ, путал фамилии и в какой-то момент вспылил. Я, говорит, ветеран войны. Я не позволю оскорблять себя недоверием. А что ему Леонид Георгиевич сказал? Степан Васильевич, если вы считаете, что я превышаю свои полномочия, вот, пожалуйста, телефон начальника управления генерал-майора Кинарова, звоните ему, жалуйтесь. Сахно быстро успокоился, сослался на расшатанные ранением нервы. Ну, правда, потом выяснилось, что ранение он получил не на фронте, а в бою с партизанами, лечился в немецком госпитале. В общем, стало понятно, что Сахно хочет сотрудничать с органами госбезопасности для того, чтобы понять, а что, собственно говоря, не знает о его реальной службе. Было принято решение командировать Колмакова и Сахно в Белоруссию. То есть задач было две. Первая задача, такая явная, это помочь белорусским товарищам расследовать убийство старосты. Вторая задача, которая стояла непосредственно перед Леонидом Георгиевичем Колмаковым, это войти в доверие к Сахно, оказать на него психологическое воздействие, подчинить его и вынудить дать показания против своих бывших сослуживцев, ну и написать явку с повинной.
Такой вопрос. А вот убийство старосты, оно произошло в Хатыни или это какой-то другой эпизод?
Нет, это убийство старосты произошло в каком-то белорусском селе, скажем так. Дело в том, что у нас...
Тот же самый батальон орудовал в другом месте.
Да. Во-первых, не было вначале понимания вообще, что это за батальон, его номер не был известен. Но когда стали поднимать документы, какой из полицейских батальонов действовал рядом с городом Лида, белорусским городом Лида, выяснили, что это 118-й охранный батальон, в котором как раз этот Сахно служил. Тут по поводу нюансов такая интересная штука. Когда я писал сценарий, многое из рассказов Леонида Георгиевича у меня как-то вот не срасталось. Поэтому я был вынужден его иногда, ну, скажем так, активно переспрашивать. В конце концов, во время одной из встреч Сергей Георгиевич Хумарьян так ко мне подошел и очень строго сказал, что у тебя жалоба поступила. Какая жалоба? Ну что ты, говорит, ветерана допрашиваешь? Ну если он тебе не говорит какие-то вещи, значит, тебе просто их не надо знать. Я говорю, ну, Сергей Георгиевич, ну нет, сценарий надо писать. У меня не складываются какие-то пазлы. Он говорит, пиши, потом разберемся. Из разговоров таких стало понятно, что там была еще какая-то информация из Польши, потому что ближайшее воеводство, которое вот было самым близким к границе с Белоруссией, начальник контрразведки этого воеводства в годы Великой Отечественной войны обучался в разведшколе у нас в Куйбышеве. Вот. И по этому 118-му батальону в Куйбышев приходили какие-то запросы. Но это так, из бесед с Леонидом Георгиевичем. Он рассказывал, когда мы ехали с Сахно в Белоруссию, он очень профессионально проверял, значит, есть ли за ними хвост, едут ли они вдвоем в вагоне. Проверял профессионально. Как оказалось, память у Сахно просто выдающаяся. Он великолепно разговаривал по-немецки и по-польски. В общем, что-то не клеилось в поведении Степана.
То есть было видно, что его что-то беспокоит.
Что-то беспокоит. И, как отмечал Колмаков, он говорит, я понял, что передо мной вообще, в принципе, неординарный человек. С таким очень серьезным там, жизненным бэкграундом. Нужно было с ним держать ухо востро. У Сахно была четкая линия, как он себя вел на опросах. Если он считал, что человек, о котором его спрашивают, либо вне зоны досягаемости сотрудников госбезопасности, либо умер, он о нем говорил все. Если он подозревал, что этот человек жив и что до него могут добраться, он тут же включал «Хыба, я помню, 30 роков минуло», долго обдумывал ответ, путал информацию. И вот когда они приехали в Белоруссию, гродненские товарищи прикрепили к Колмакову и Сахно сотрудника, и они вместе с Сахно объездили всю Белоруссию, так сказать, по местам боевой славы батальона. И вот какая интересная штука получалась. Они, объехав всю Белоруссию вдоль и поперек, Сахно их провез буквально по всем местам, где когда-то проходил этот батальон. Он не завозил их только в одно место. Это Хатынь. Под разными предлогами они Хатынь объезжали стороной. Он объезжал стороной. Естественно, это тоже вызывало некие подозрения. Надо говориться, что каких-то прямых улик против Сахно не существовало тогда. С ним реально работали как с добросовестным свидетелем. Напрашивали сотни жителей. И все больше и больше становилось понятным, что 118-й батальон не только занимался охраной железных дорог, но и принимал самое активное участие в карательной деятельности. Как-то Леонид Георгиевич рассказывал мне, ему попался документ, допрос пленного немецкого офицера из батальона Дерливангера, да?
Дерливангер, Оскар Дерливангер.
Вот, в котором тот рассказал о неком молодом украинце, незападенце, высокого роста, белокуром, с голубыми глазами, который во время операции «Котбус» в Белоруссии против партизан проявлял просто чудеса активности. Да? Вот как звали этого украинского полицейского, он не знал. Зато помнил, что иногда этот полицейский приезжал со своей командой играть в футбол. Играл он в качестве нападающего под 9-м номером. И каждый раз их сопровождал Гауптман, какой-то известный немецкий спортсмен. В другом показании, да уже другой немецкий офицер говорил о том, что да, он помнил какого-то такого украинца, очень прыткого, да, здоровый, белокурый. Тоже отмечалось, что он не западенец, откуда-то из-под Киевщины. Но за буйный крутой нрав все его называли Махно. И вот как-то во время беседы Леонид Георгиевич завел речь о футболе. Оказалось, что Степан Васильевич, ярый поклонник нашей куйбышевской самарской команды «Крыльев Советов», ну, зашел разговор про Блохина, про Гулевского, Мурзина, обсуждали всевозможные матчи. Колмаков говорил: «Да я тоже в прошлом играл в футбол за нашу институтскую команду». Сахно ответил: «Да я тоже в футбол играл, был нападающим, 9-м номером. На фронте?» – переспросил Колмаков. «Да, какой на фронте? У нас в батальоне, в каждом батальоне была своя футбольная команда, и вот они друг с дружкой играли в футбол. Я, говорит, играл нападающим 9-м номером. Ну, для первого раза было достаточно. Во время следующей беседы, когда говорили о футболе, Колмаков спросил Сахно: «Степан Васильевич, напомните, а у Блохина какая кличка-то была?» «Блоха». «А у Мурзина?» «Ну, Мурза». «Да у нас у всех были клички. Вот догадайтесь, Леонид Георгиевич, у меня какая кличка была?» Ну, тут просто ответил Колмаков: «Ну, если Блохин – Блоха, Мурзин – Мурза, Гулевский – Гуля, ну, значит, наверное, у вас что-то вроде созвучного, ну, Сахно-Махно». «Точно», – ответил Сахно, – «прям в самую точку». Опросы, как правило, проводились в актовом зале Гродненского управления КГБ. Сахно сидел на первом ряду в зале. Колмаков вместе с следователем в президиуме. Как правило, перед Леонидом Георгиевичем лежали уголовные дела. Он их просматривал, делал выписки, значит, ставил закладки. И в какой-то момент он обратил внимание, что его подопечный серьезно занервничал. Закурит папиросу, не докурит, подойдет к столу, в пепельнице потушит, возвращается в свое место, тут же закуривает очередную папиросу, снова не докуривает, подходит к столу и каждый раз пытается посмотреть, а что же там этот гбист пишет. Это вот не ускользнуло от Леонида Георгиевича. Он говорит: «Я уже взял, просто наугад брал дела, даже несмотря, что там написано, просто делал выписки и довел Сахно просто до истерики. Я вам говорю всю правду, Леонид Георгиевич, а вы мне не верите. У меня от нервов ботинки полные воды, мокрые». «Это вы зря», — ответил ему Колмаков. «Мокрые ноги до добра не доведут». Они почасту очень долго гуляли. Дело в том, что Колмаков не просто его опрашивал, он еще и охранял. Потому что были случаи, как рассказывал Колмаков, что оставшиеся на свободе военные преступники убивали своих сослуживцев, если узнавали, что те собираются заключить сделку со следствием. И как-то еще Сахно спросил: «Леонид Георгиевич, а вот скажите, насколько реально перейти сейчас границу?» Колмаков ответил: «Ну, в принципе, наверное, реально все. Вот только зачем?» «Это мы, — говорит, — вот с бывшими полицейскими здесь в Союзе как-то миндальничаем, пытаемся доказать их виновность или невиновность. А вот перейдет такой полицейский, например, советско-польскую границу, узнают наши товарищи о том, что этот человек был полицейским, участвовал в карательных операциях, из него просто, его просто на ремни порежут. До суда он точно не доживет». Больше уже Сахно таких вопросов не задавал. В другой раз он уже напрямую Колмакова спросил: «Леонид Георгиевич, ну вот вы можете не говорить, кто и что есть в документах. Вы мне скажите, есть в этих документах, что у меня руки в крови?» Колмаков ответил: «Ну, Степан Васильевич, это вы знаете сами лучше, чем кто бы то ни было. Но задавая мне этот вопрос, вы толкаете меня на должностное преступление, которое карается 3 годами лишения свободы». «Ну, поймите мое состояние», — отвечал ему Сахно. «У меня от волнения ноги все полные воды, ботинки полные воды». Ну и тут ему Колмаков опять возразил: «Вы знаете, Степан Васильевич, принцип действия детектора лжи. Он основан на измерении потоотделений. Вот если человек говорит правду, то у него ноги сухие. Если он лжет, то то у него ботинки полные воды. Я ему говорю, еще раз повторю, Степан Васильевич, мокрые ноги до добра не доведут. Но, тем не менее, прямых улик на Сахно не было. И дошло дело до того, что встал вопрос, человека надо отпускать.
Ну, он же и так не под арестом был, то есть ему, ну, да, как свидетель.
Как свидетель, то есть его нужно просто отпускать обратно, чтобы он возвращался в Куйбышев. Но тут уже возразил Колмаков. На одном из совещаний он сказал, вы поймите, Сахно же нас вокруг пальца водит. Он ехал где угодно, показывал нам какие угодно места, но он ехал в Хатынь. Я имею от своего руководства карт-бланш. Я не уеду из Белоруссии до тех пор, пока я с этим человеком не доиграю в покер в Хатыни.
А вот эта женщина, которая была дочерью старосты, она не опознала Сахно?
Она не опознала Сахно. По всей видимости, на тот момент он лично вот в этом самом расстреле не принимал участия. Она его не опознала.
А как на него вышли? Просто было известно, что он служил в том же соединении, которое это расстрел осуществил.
Вот ты мне задаешь ровно те же самые вопросы, которые задавал и Колмакову, и Хумарьяну. Ответ был один. Были оперативные разработки.
Ну, по всей видимости, были данные, что вот этот человек служил в том же соединении, которое предположительно осуществило этот...
У меня тут же возник вопрос, а как, собственно говоря, белорусские товарищи узнали, что где-то в Куйбышеве живет и работает человек по фамилии Сахно? То есть как на него вышли? Ну, там много вопросов, это внутренняя кухня спецслужб, как они это все разрабатывают. Как бы то ни было, решили провести следующую операцию. Поскольку Сахно постоянно действовал по одному и тому же поведенческому шаблону, то есть если человек жив, я про него ничего не знаю, хыбы я помню, 30 роков минуло, если человек либо мертв, либо вне зоны досягаемости, ну, про него я все рассказываю. И Леонид Георгиевич рассказал, говорит, ну, мы гуляли около берега реки, о чем-то беседовали отвлеченным, и я тихо как бы про себя произнес, да вот эти чертовы Кнап и Ладзинский пропали, наверное, уже отошли в мир иной. И уже более громко продолжил, мне нужно по делам отлучиться в Куйбышев, поэтому вас завтра будет опрашивать, ну, другой следователь. Я там приеду через несколько дней. На следующий день следователь начал опрашивать Сахно по обстоятельствам какой-то операции. И среди прочих вопросов он спросил про Кнапа и Ладзинского, полицейских 118-го батальона. И Сахно таки все про них рассказал. О том, какую деятельность они осуществляли, в каких карательных операциях они участвовали, он все по ним подробнейшим образом изложил. Кнап и Ладзинский, естественно, они были живы. К тому моменту неоднократно опрашивались сотрудниками Гродненского КГБ, вели себя ровно таким же образом. ХБ, я помню, 30 роков минуло, но когда им дали почитать показания Сахно, они сникли. Они показания подписали. И тут же все рассказали, что знает о Сахно. Показания Сахно послужили основанием для ареста Кнапа и Ладзинского, но самого Сахно решили не арестовывать. Нужно было, чтобы он, принципиально он, дал показания по Хатыни. А про Хатынь и Кнап, и Ладзинский все молчали. Ничего не
помню. А что они про Сахно рассказали тогда?
Ну, понимание рассказали 6 эпизодов, да, то есть 6 эпизодов, где лично Сахно принимал участие в качестве карателя. Он был пулеметчиком, работал с пулеметом Дегтярева, расстреливал людей. Я сейчас просто не помню название этих населенных пунктов, где он убивал мирных жителей. Но все это по нему очень подробно рассказывали. Сахно не арестовывали, продолжали беседовать. Но в какой-то момент, конечно, он не выдержал и сломался. И когда Сахно и Колмаков остались наедине, Сахно ему сказал: «Леонид Георгиевич, поймите меня правильно, я 30 лет жил как человек в футляре. Я знал, что я ни на кого не покажу, на меня никто не покажет. Я покажу на кого-то, покажут на меня. Памятники поставили, отвечать за это кому-то необходимо. Прошу занести явку с повинной». Разговор продолжился, и Колмаков его спросил: «Степан Васильевич, а вот 22 марта 1943 года, что это за деревня была?» Сахно опустил голову, долго молчал, взял папиросу, закурил, так посмотрел на Колмакова и сказал: «Да, вы правы, то была Хатынь. Клубы дыма, огонь. Из огня выбегают горящие женщины, дети, все кричат. Мы стреляем в них, они падают, волосы становились дыбом. Это невозможно забыть, и водкой залить это невозможно». Помолчал и добавил: «Да что там Хатынь? У нас эти Хатыни были каждый день». И вот на основании показаний Сахно было арестовано 4 человека. Все они предстали перед судом и были расстреляны. Сахно получил 13 лет лишения свободы. Я спросил Колмакова: «Вам что больше всего запомнилось-то?» Он говорит: «Мне запомнилось несколько вещей. Первое – это то, что они о своей карательной деятельности говорили как о работе. Это была просто работа, не более того. Второе, ну это, говорит, поразило не только меня, вот, например, начальник Гродненского управления, когда допрашивал, беседовал с Сахно, он его спрашивал: слушай, говорит, Степан Васильевич, как так получается, вот ты честно, добросовестно служил немцам, убивал партизан, убивал мирных граждан, потом ты же пошел в Красную армию и также честно, добросовестно воевал против немцев, имеешь ордена, медали. После войны ты добропорядочный советский гражданин. Как, говорит, в твоей голове вот эти все вещи уживались? Как ты вообще с этим живешь?» Это, конечно, поражало капитально. Говорит, и вот запомнился мне еще один персонаж, которого расстреляли. Некто Лакуста, такой здоровенный, говорит, западенец, седая была грива волос. И когда ему дали почитать показания Сахно, он так их отодвинул, брезгливо посмотрел на Сахно и сказал: «А я, говорит, сука, за тобой следил, как ты из ручника подытым полив, а сзади немцы стояли и тоже дывились». Вот такая вот история. Ты знаешь, я, ну, сравнительно недавно, когда добирал материалы в Красногорском архиве к фильму «Волга в огне», ой, посмотрел две части фильма, снятого в конце 41-го года, в начале 42-го года. Называется этот фильм «Отомстим». И там снято вот ровно то, что делали эти варвары, немцы, их пособники полицейские. Вот одно дело говоришь, когда об этом, да, но когда ты реально видишь, что они творили, когда ты видишь в только что освобожденной деревне трупы убитых людей, плачущие граждане, как маленький мальчик рыдает над трупом, бьет в истерике над трупом своей матери, сестренкой, это не передать словами ощущения. А вот сотрудники контрразведки, они по каждому такому эпизоду работали и все это пропускали через себя. Вот они говорили: ты вообще на секундочку представляешь, что мы пережили? Вот я не представляю, не представляю.
История трагическая, и, к сожалению, далеко не каждый из этих эпизодов был отработан сотрудниками контрразведки, и палачи понесли заслуженное наказание.
К сожалению,
до
да.
сих пор находятся нацистские преступники, которые участвовали и в карательных операциях, и в казнях, в Холокосте, в уничтожении военнопленных.
Грядет 75-летие Победы. У меня есть предложение. Давай сделаем, запишем какой-то цикл лекций, посвященных запасной столице Советского Союза, городу Куйбышеву.
Да, конечно, давай.
Я со своей стороны постараюсь обеспечить приезд сюда, в Санкт-Петербург, на запись ведущих наших историков, которые лучше меня знают историю запасной столицы Советского Союза, города Куйбышева. Я думаю, это будет интересно. А может быть, зрители, которые посмотрят эту передачу, в своих комментариях напишут, чтобы им было бы интересно услышать.
Дорогие друзья, пишите в комментариях вопросы коллегу и самарским историкам, которые компетентно могут осветить историю Куйбышева как запасной столицы Советского Союза, подготовки, так сказать, этого города к тому, чтобы туда переехало советское правительство. Оно туда частично и переехало, кстати говоря. Вот. Очень интересная история о том, как советское руководство планировало действовать в том случае, если все-таки Москва будет сдана противнику, чего, к счастью, не произошло. Ну что ж, спасибо большое, Олег.
Спасибо, что пригласили.